mais alto.
Yeah.
Каково положение буддизма? Определение буддизма? Ну, одним словом, нейтральность. Позиция буддизма — это позиция нейтралитета. То, что эти люди утверждают, религия — опиум для народа, это идея. Я думаю, что буддисты здесь кивнули бы в знак согласия, своего рода умеренное согласие с их стороны. Но я не принимаю его анализ. Кто-то также заметил, если посмотреть от обратного, опиум стал религией масс, да? Секс, наркотики, рок-н-ролл — это от обратного. Так о чем же, по сути, идет речь? Вопрос в следующем. Что есть реальность? Почему мы постоянно принимаем в качестве образца самых невежественных людей на свете и утверждаем наши системы, стремления на этом основании, рассматривая в качестве примера каких-то тупиц, до которых не доходит, да? В центре нашего внимания будет, мы просто растворимся в энергии невежественных людей. С какой стати? Можно понять, когда кто-то одержим в такой степени, то их... Это реакционная позиция. В смысле, реакция, что-то, вызывающее у них антипатию. Скорее стоит сконцентрироваться на том, чем реальность является по сути. Религия — опиум для народа. Хорошо. Массы — ослы. Я понял. Мы уже имели с этим дело. Ослиные массы. Иначе говоря, по сути мы утверждаем, Vox Populi — глаз народа, не есть Vox Dei — глаз Божий. Давайте будем учитывать и это. В таком случае, эти невежественные люди, для которых религия является опиумом, если мы введем мультикультурную плюралистическую демократию, то они превратятся в гениев? Что эти невежественные люди, живущие в мультикультурной плюралистической демократии, что они создадут, да? Примеры налицо. Американская поп-культура. На каждом веб-сайте в мире изобилие свежих новостей о Бритни Спирс и тому подобных персонажах. И это гений демократии. Да? Мы должны дать миру что-то действительно стоящее в противоположность концепции Бога или что-то получше. Скажем, Ричард Форд сказал, Генри Джеймс — Бог. Давайте будем поклоняться Генри Джеймсу. Он хороший писатель, но является ли он заменителем Бога? Не моя книга. Кто-то может спросить, какая из ваших книг? И тогда скажите мне. Вы рассказывали историю о любящей матери, о том, как она... Да, о том, как любовь закрывает глаза на изъяны, аннулирует их. Об этом шла речь. Суть такова. Подождите, суть такова. Объективное нереально в подлинном смысле слова. Здесь возникает затруднение. О, он слеп. В действительности. Да, слеп в объективном смысле. Принижать достоинство его существования, принижать сущность его бытия на основании некого объективного критерия ошибочно. И подобный подход говорит об отсутствии любви и чувствительности. Об этом идет речь. В то время как с субъективной точки зрения любовь способна компенсировать дефект, любовь способна привести все в гармонию. В объективном мире нам никогда не найти мира или гармонии. Сейчас существует движение «Йога за мир». И если мы все поверим, никогда этого не будет. Никогда не было, нет и не будет, поскольку имеет место быть конфликт интересов. В этом проблема. Все эти замечательные лозунги «любовь ко всем», «мир», «гармония». Но проблема состоит в том, что мы находимся в мире эксплуатации, в котором одно живое существо выживает за счет другого. Мы выживаем, эксплуатируя других. Давайте расшифруем. И не нужно подслащивать пилюлю. Демократия, знаете ли, рынок такого типа, рынок другого типа. такой капитализм, сякой капитализм. Речь идет об эксплуатации. Именно так мы живем здесь. Таким образом, в мире эксплуатации говорить о мире глупо, абсурдно. Этого мира никогда не было, его нет, никогда не будет. В таком случае, что мы можем сделать? Мы можем сделать что-то индивидуально, частным образом. Существует ведическое высказывание «Пойми мир, поняв себя». В Гите Кришна говорит Арджуне о том, что делать. Терпеть, не пытаться изменить мир, но пытаться изменить себя. Склонность к анализу и критике других следует применить в отношении себя и прогрессировать. До тех пор, пока мы жалуемся на окружающий мир, других людей, систему, мы останемся в том же самом положении. Вы сказали, что, изменяя себя, мы можем изменить окружающий мир. Нет, изменить себя — это максимум, на который мы способны. И это изменение себя окажет позитивное влияние на других, если они сумеют по достоинству оценить подобную перемену. Речь не идет о том, что до того, как вы начали изменять себя, в мире не было ни одной добросердечной души, ни одного человека с благими намерениями. Но почему все-таки мир остается таким, каким он всегда и был? Потому что это мир эксплуатации. Это научный факт. Каждое действие вызывает равное по силе противодействия. Этот принцип невозможно стереть с помощью пульверизатора, вырезать с помощью фотошопа или, знаете ли, аннулировать силой благого намерения. Каждое действие вызывает равное по силе противодействия. Каждое в буквальном смысле слова. Не только физическое действие, но и речь, мысль, внутренняя позиция. Мы не можем просто игнорировать в настоящее время все, что мы совершили в прошлом, поскольку негативные эффекты кармических реакций неизбежны. Кто-то написал книгу «Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми?» Ставить вопрос таким образом значит не ходить вокруг да около. Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Можно ответить на этот вопрос одним словом — карма. Вот почему. Это означает, мы не видим, что они совершили что-то, заслуживающее подобной реакции. Хорошо, в таком случае, возможно, в прошлом, это научный факт, реакция на некое прошлое, может быть, в прошлой жизни. В таком случае нам следует принять и концепцию реинкарнации, и тогда все становится понятным и резонным. Но, понимаете, хотим ли мы упрочить наши позиции здесь, в объективном мире, или же мы хотим жить в субъективном мире? Посмотрите на все эти книги. В определенном смысле они представляют субъективный мир. По самой своей природе мы хотим жить в субъективном мире. В чем смысл этого места? Здесь демонстрируют звуки и образы, которые призваны перенести вас. Вы на какое-то время покидаете объективный мир и живете в субъективном мире. Почему мы делаем это? Почему человеческие существа это делают, да? Потому что мы — субъективные существа. Мы — духовные, сознательные существа. Мы не можем. Не имеет значения, как мы изменяем конфигурацию материи. Мы никогда не сумеем жить в мире материи. Даже рассуждая в понятиях науки, продолжительность существования материального мира ограничена, не так ли? Ученые могут с умным видом дискутировать о конкретных цифрах, но все они согласны в следующем пункте. Этот мир погибнет. Больше не будет ни Бразилии, ни Нью-Йорка, ни Индии, ничего этого не будет. В таком случае возникает вопрос, хоть что-то останется? Мы делаем ставку на то, что душа вечна, сознание продолжит свое существование. Мы делаем ставку на это. Как можно изменить объективный мир с тем, чтобы... Не пытайтесь, в этом-то вся суть. Обращать свою энергию в этом направлении — пустая трата времени. Вы знакомы с английским поэтом Шелли? Да. Он автор знаменитой поэмы «Озимандия». Поэме о Рамзесе, первом, втором или третьем. Выбирайте, что вам больше нравится. И в ней он говорит, я перефразирую, «Я встретил странника по древним землям, и тот рассказал ему нечто удивительное. Что же, в этой обширной пустыне на песке лежала разбитая статуя, и, рассказывал он, туловище было разломано в области груди, внизу была надпись, в стороне лежала голова, наполовину занесенная песком. Кто бы ни был скульптор, он сумел передать характер и облик этого человека. Странник рассказывал, что по-прежнему можно было видеть презрительную усмешку, высокомерное выражение каменного лица, наполовину занесенного песком, а надпись гласила «Я Озимандия». «Взгляните на мое царство и придите в отчаяние, вы, жалкие людишки. Но вокруг статуи, куда достигал взор, во всех направлениях были только пески, пустыни, ничего. Никакого царства не было и в помине. Мораль истории такова. Как бы ты ни пытался утвердить себя в объективном мире, кто-нибудь знает, кто такой Озимандия? Некогда он был владыкой всего мира, и все было подчинено его контролю, весь объективный мир. Теперь никто даже не знает, кто он. Он никто и ничто. Этот мир, наш мир, такой природы. Что же мы способны извлечь из него? В нашем распоряжении, пока мы находимся здесь, есть определенный отрезок времени. Человеческая жизнь дает нам подобную возможность достичь освобождения. Животные, как это выразить, пока они находятся в своем состоянии животных, имеют дело с антизаслугой, да? В процессе субъективной эволюции, когда душа находится в низших формах жизни, то она отрабатывает свои кармические дефекты. А каково положение богов и богинь? Ну, занимая это положение, ты наслаждаешься накопленной тобой энергией, да? И это положение отвлекает и в том, и в другом состоянии. Каково положение, оптимальное для духовной реализации? Человеческая жизнь. Мы находимся в этом оптимальном положении, и у нас есть малое окно возможностей, наличие стратегического превосходства, позволяющее осознать природу реалий, с которыми мы соприкасаемся, и это богатство, накапливаемое благодаря связи со святым, который есть живое Писание. Существует истина откровения, и существуют святые посредники истины откровения, которые делают эту истину доступной нашему восприятию, делают ее актуальной для нас. Законовед, сидящий рядом с горой юридической литературы, и содержание одной страницы этих томов актуально для вашего дела. Вот почему мы нуждаемся в этом человеке. Положение святых подобно этому. Существует великое множество важных положений, и есть одна определенная страница, содержание которой в высшей степени существенно для вас, в вашем конкретном положении. И именно поэтому вы обращаетесь к этому святому в поисках конкретного решения. Вы сказали, что Индия — это образец идеалистической культуры. Нет, он сказал, Сорокин, так называемый отец социологии. Теперь вы видите, я просто использую его мысль, я делаю это с большей глубиной. Понимаете, выражение Сорокина — это упрощение. Теперь вы видите, насколько он, Сорокин, мне не нравится. Нет, он очень мне нравится. В наши дни, развиваясь экономически, изменяется ли Индия? Нет, это индийская Индия. Понимаете, Индия — родина религии. Религия происходит из Индии. Вот что я имею в виду. Религия как таковая, религия всех типов. Поистине, родина религии там. Концепция Бога — это их дар. Религия присутствует в генетическом материале индийцев. Поэтому вы увидите, по мере их материального прогресса, я приведу один пример. Там, где они, индийцы, ведут себя непредсказуемо. Знаете, клоны, исследования клеток и тому подобное. Это огромная моральная дилемма в странах с преобладающим влиянием иудео-христианской традиции, правда? Не бог ведь что для индийских врачей, почему? Они говорят, все это есть в нашей Махабхарате. Это всего лишь часть их. Не проблема для них, поскольку в их ведических писаниях подобные явления представлены уже. Поэтому им легко подобное переварить, тогда как в иудео-христианской среде это целое моральное, когда душа может, а когда нет, и все такое прочее. Они сталкиваются с подобным затруднением. Это означает, что они готовы совершать значительный прогресс в объективном измерении, и мы увидим его. Сейчас Китай стал местом проведения Олимпийских игр. Мы видим, когда они отказываются от попыток изменить мир, в кавычках, с помощью коммунизма, и затем они осознают, что, как выразился Дилан, деньги решают. Нет, они приказывают. Поэтому они разработали финансовую программу, которую поставили во главу угла. Теперь и Индия идет в аналогичном направлении. Но к чему же мы возвращаемся? Мир эксплуатации. Посмотрите, мы говорим, что находимся в гуще мирского влияния. Хорошо, но следует учиться быть частицей жертвенности. И это лекарство от всех бед. Учись самоотверженности. Учись отдавать себя центру, то есть Богу. Давайте расшифруем. Кришна, Бог, центральная абсолютная истина. Когда вы отдаете себе центру, то все части получают все необходимое. Посмотрите, поливать следует корень. Нет смысла обращать внимание на отдельные цветочки, каждый из которых соревнуется за ваше внимание, но не является корнем. Поливай корень, все будет в порядке. Поливай корень означает посвятить себя абсолютному центру, Кришне, Богу. И тогда ты избегнешь негативных реакций мира эксплуатации. Спасибо.